Добрый день, это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Иловский. Как всегда, приветствую Владимир Густухов. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Предлагаю попробовать разобраться в событиях минувшей недели и минувшей ночи. Для начала спрошу, Владимир Борисович, как вы спали?
Слушайте, нормально. Я же умный. Я влез на сайт Kremlin.ru и увидел, что он просто вышел из графика, совершенно очевидно. Там пошли уже Абхазия, Осетия. Я понял, что как бы он зависает, он в обычном своем положении. Мысленно посочувствовал тем журналистам, которые там сидели, наверное, с утра в этой комнате, и пошел спать. Я ну, просто просчитал, что очевидно, что эпохального какого-то сообщения о начале Третьей мировой войны не будет. И, собственно говоря, до утра у меня есть шанс спокойно доспать, остальное можно прочесть утром.
Вы знаете, мы с вами тут опять совпали, потому что я тоже прекрасно спал. Вчера просто намаялся, решил пораньше лечь спать. И вот с утра проснулся, и тут ну, и информационная буря, и аналитическая тоже. Ну, в общем, давайте, что мы все
И
вокруг да около.
и что поразительно, Дмитрий,
Да.
И опять в стакане воды.
Совершенно верно. Вы знаете, я с утра немножко подвергся вот этому ажиотажу, выпил чашку кофе, и как-то вот у меня это одно на другое наложилось. А потом я подумал, что, собственно говоря, случилось. Ну, давайте для наших зрителей, мы все как-то это самое не называем слона в лавке. В общем, Путин собрал вчера ночью пресс-конференцию, которая длилась 20 минут. Пресс-конференция, ее можно было назвать постольку-поскольку, потому что это была конференция, но не пресс. Вопросов аудитории не предполагалось сразу после
Нет, это был пресс, но не конференция.
Это был мощный кремлевский пресс. Все правильно, все совершенно так. В общем, 20 минут, я, вы знаете, примерно посчитал, около 20% этого всего, 4 минуты, где-то были, значит, про парад и про важность победы в Великой Отечественной войне, про благодарность странам коалиции и армии Китая, про участие в победе, значит, фашизмом и так далее и тому подобное. Но потом появилось важное. Путин не стал соглашаться на 30-дневное перемирие, как того требовала Украина и европейские союзники, и взамен предложил кое-что другое. Возобновить прямые переговоры уже 15 мая в Стамбуле, городе, где они когда-то начинались и потом также быстро закончились. В общем, он довольно, мне показалось, саркастически сказал, что, ну, слушайте, вот идет война, мы предлагаем переговоры. Чего ж тут плохого-то, действительно, чему удивляться? Вадим Борисович, как вы оцениваете данное заявление и насколько оно говорит о том, что Кремль на самом деле готов продолжать?
Слушайте, ну, на самом деле это все надо, конечно, оценивать в контексте. И я не хочу повторять множество тех умных вещей, которые уже были написаны. Давайте я попробую какими-то большими мазками, и, наверное, этого слушатели ждут. Это не будет аналитикой, это не будет прогнозом, ну или может будет прогнозом, но таким больше основанным на моем философском понимании жизни, чем на моем политическом понимании Путина, Зеленского и всех остальных. Я вижу, собственно говоря, как ни странно, две позиции сегодня. Это позиция Украины, и Украина хочет продолжать эту войну. Она хочет продолжать эту войну до победы, где, ну, собственно говоря, для Украины декларирована победа – это возвращение, конечно, к границам до агрессии, но поскольку мы понимаем, что такое возвращение – невозможно, пока Россия существует, но то, по сути, это до момента, пока Россия перестанет существовать, потому что я не вижу какие-либо другие способы вернуть эту территорию без стратегического поражения России. Соответственно, Украина хочет продолжать, и другая позиция – Путин. И насколько я могу его понять, Путин бы с удовольствием вывернулся из этой войны, поскольку для него минусы начинают аккуратно превышать плюсы. Но он готов выворачиваться из войны на своих условиях, которые фиксируют прибыль, скажем так, и не подрывают устойчивость его власти, поскольку это такое кондиция sine qua non, как говорили римляне, условия, без которого как бы ничего в России другого не происходит. Вот две позиции. То есть Украина хочет продолжать войну. Путин, на мой взгляд, готов эту войну приостановить. Там, надолго, ненадолго, заменить ее потом чем-то другим. Это следующий вопрос. В принципе, этому режиму война нужна постоянно, поэтому, конечно, при первой возможности он какую-нибудь другую войну затеет. Но вот с этой войной тут уже понятна позиция. Дальше. А в чем проблема? Проблема в том, что Украина без помощи третьих лиц войну продолжать не может. В принципе, и Россия без помощи третьих лиц долго продолжать войну не может. Но вот этот запас прочности, скажем так, у Путина чуть-чуть больше, чем у Украины, потому что у Путина все-таки запас такой поля прогноза – это где-то года полтора до начала системных изменений в экономике, в социальных настроениях в России. А у Зеленского пока горизонт планирования июнь-июль месяц, потому что, собственно говоря, в этот момент заканчивается та помощь, которую обещал ему Байден еще, и должно быть принято какое-то следующее решение. Вот это расклад. То есть все остальное – это слова. Теперь дальше. На этом фоне мы видим позицию Америки, которая, по крайней мере, определена в том вопросе, что Америка не готова продолжать поддержку Украины в том виде, в котором она это делала раньше. Мы не знаем, будет ли эта поддержка в другом виде оказана, или не будет оказана вообще, но в том, в котором была раньше, она не будет. И мы видим позицию Европы, которая, в общем, расколота, и, тем не менее, пока еще консенсус состоит в том, что Европа, в принципе, хотела бы продолжать войну. То есть, в этом смысле, она с Украиной, и мы увидели это на встрече, которая была вчера в Украине. То есть, по сути, предложение, которое было сделано Путину, это на самом деле было предложение о продолжении войны. Вот оно как бы там упаковано в перемирие и так далее. Это предложение о продолжении войны. Почему? Потому что для таких режимов, как путинский, для них принципиально невозможно принять унижающее предложение. А то предложение, которое было сделано в Москве, оно было сделано в рамках концепции «мир с позиции силы». Это, собственно, еще и пропиарено было. То есть весь вчерашний день как бы шла раскрутка этого тезиса, что единственный мир, который нам приемлем, это мир с позиции силы. А вот это предложение для Путина неприемлемо, потому что если он такой мир принимает, то это создает ему проблему внутри страны. Поэтому он его не принял. То есть это было ожидаемо, и это была причина, по которой я спокойно спал этой ночью, мне ответ был достаточно очевиден. А вот как дальше будут развиваться события, это интересно, потому что теперь ход за Трампом, который либо поддержит эту инициативу Европы, и скажет, ну, хотите воевать, воюйте, ну, за свои, но, тем не менее, я не против. Либо он продолжит гнуть свою линию, и что это означает? Это означает, что он даст понять, что он не будет, например, там, продавать оружие Украине, даже если за него заплатит Европа. А это поставит, конечно, всю эту конструкцию под очень серьезное напряжение. Вот это теперь следующий ход будет, но его надо обсуждать в рамках какого-то отдельного вопроса.
Ну вот у нас есть уже реакция Дональда Трампа. Я не знаю, вы успели с ней ознакомиться, нет, Владимир Борисович?
Нет, еще, да.
Давайте попробую тогда перевести сходу его пост в True Social. Вот я только что его увидел. Пост на английском, поэтому, простите, практически синхронный перевод попробуем. Потенциально великий день для России и Украины. Думаю о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта бесконечная кровавая баня наконец-то подойдет к своему завершению. Это будет совершенно новый, гораздо лучший мир. Мир, в смысле, не мир как антитеза войны, а мир как бытие, world. Я продолжу работать с обоими странами для того, чтобы убедиться в том, что это произойдет. Штаты хотят сфокусироваться на перестройке и на торговле. И грядет большая неделя. Вот написал Трамп. Как вам?
Ну, надо попытаться перевести с трамповского на человеческий, но это скорее поддержка Путина, чем поддержка Зеленского, но жизнь покажет. То есть в целом, ну, эксперты не любят делать прогнозы в ситуации, когда ты производишь экспертизу казино. Но я рискну. То есть я думаю, что больше шансов на то, что переговоры начнутся без предварительного перемирия, чем шансов на то, что перемирие предварит переговоры. Я думаю, что в конечном счете, я тут описал в своем телеграме как бы алгоритм такого рода переговоров. Моя теща это называла «Пусть будет твой верх, моя макушка». То есть, в принципе, каждая сторона заинтересована в том, чтобы ее слово было последним. Ну и как бы сейчас поле макушки, оно как бы сужается в последнее время до такой малюсенькой точки где-то в районе затылка. Так что в какой-то момент у кого-то макушка будет такой маленькой, что ее можно уже будет принять за точку абсолютного нуля, и тогда наступит, наконец, переговорный процесс. То есть я думаю, что в этих условиях очень маловероятно, что Путин согласится на то, чтобы прекратить огонь до начала переговоров. А я думаю, что возможный алгоритм, ну, если или вариант, мы падаем в продолжение войны и на полгода еще Путин повоюет и посмотрит, может ли он что-то достигнуть большего. Или в этой ситуации все-таки Трамп дожмет Зеленского и тут согласился на прямые переговоры с Путиным до прекращения, но выставит какое-то другое, более приемлемое для Путина условие, чтобы все равно его слово было последним. Ну, там, например, какой-то очень масштабный обмен пленными. Там даже всех на всех. Ну или еще что-то в этом роде. То есть то, что Путин может позволить себе выполнить, не потеряв лицо. Я хотел обратить на маленькую деталь внимания. Буквально пару дней назад прошла утечка о том, что якобы Трамп попросил Эрдогана поучаствовать в качестве посредника в будущих переговорах, и это казалось каким-то оксимороном, потому что, ну, если Трамп сам посредник, для чего ему еще Эрдоган? То есть с высоты знания сегодняшней ночи становится понятно, что ответ Путина не был загадкой для Трампа. И вот как бы тут же главное не в том, что Путин предложил прямые переговоры, а самое главное это то, что Путин выстроил определенную логику, что мы в Стамбуле начали, Стамбулом закончим. Это мы как бы возвращаемся к прерванному формату. Вот как бы заход какой был. И получается, что как бы там ни было, но это, видимо, что-то из того скрытого пакета, который между Виткофом и Путиным в Москве обсуждался. Иначе бы Трамп не стал доставать в суе имя Эрдогана из своей пыльной коробочки идей. То есть я думаю, что очень велика, ну, как бы вероятность того, что это сорвется в продолжение войны еще на один цикл. Но если удержится, оно может удержаться, потому что, как я сказал, вопреки мнению очень многих, я считаю, что у Путина есть сейчас заинтересованность в том, чтобы откешиться, как говорят инвесторы, на этом этапе и выйти из войны, пусть не с той прибылью, на которую рассчитывали, но с определенной прибылью. А если на этом зацепиться, то наиболее вероятный сценарий – это все-таки начало прямых переговоров с Украиной, но при других условиях, чем прекращение огня.
Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, подпишитесь на Ходорковский лайф и напишите комментарий. Это все нас очень сильно поддерживает. Мы без вашей активности, ну, просто никуда. Еще раз большое спасибо, что вы с нами. Я
А
дальше
да,
хотел
кстати,
поправить.
добавить хочу, что я не исключаю, что поскольку ну, это все регулируется под ковром, то есть вполне возможно, что после того, как эти переговоры начнутся все-таки, то Путин, возможно, гораздо быстрее, чем кажется, согласится вот потом на прекращение огня. Знаете, в этом мюзикле «Скрипач на крыше» там есть такая фантастическая сцена, когда глава семьи хочет пойти посмотреть на новую швейную машинку, которую зять купил, а жена ему говорит: времени уже мало, иди уже садись, есть там, пора домой возвращаться. И он понимает, что он... Жена права, надо уже идти, но он же уже сказал, что он зайдет и посмотрит на эту швейную машинку. И он тогда открывает дверь, делает один шаг, ровно секунду стоит, смотрит на швейную машинку, хлопает дверью и идет домой. То есть все-таки пошел домой, но он как бы свое достиг, он как бы секунду постоял. Поэтому вот вообще сейчас все это вот такие, к сожалению, очень трагикомические вырождаются сценарии, демонстрации того, чьи поросячьи хвостики круче, но, к сожалению, это жизнь. Поэтому я не исключаю, что да, это будет выглядеть таким образом, что начнутся прямые переговоры, но затем они достаточно быстро могут прийти к прекращению огня.
Так, ну у меня много вопросов на самом деле, все равно много непонятное, давайте разбираться. То есть если декодировать все эти месседжи, то получается, что Европа предложила Путину продолжить войну, вот этот мир через позиции силы. И получается, что ночным своим заявлением Путин всего лишь навсего сказал: «Да, я согласен, давайте».
Абсолютно вы правильно меня прочитали. По крайней мере, меня вы прочитываете правильно. Как мы оба прочитываем Трампа, Европу и Путина и Зеленского, это второй вопрос, но меня вы прочитали правильно. Значит, Путин находится в том положении, когда такое положение амбивалентно, очень выгодно для любого человека, который ведет переговоры. Потому что очень тяжело перевести переговоры, когда ты очень индоктринирован результатом, то есть когда тебе очень надо. А если у тебя, ну, есть, например, время, чтобы потянуть, пространство, чтобы сделать шаг вправо, шаг влево, то есть, конечно, сразу твоя переговорная позиция становится сильнее, потому что переговорная позиция тем сильнее, чем она гибче. Если у тебя очень узкое окно того, что тебя устраивает, то такие переговоры вести, конечно, тяжелее. И в этом смысле, вот в этом смысле у Путина, безусловно, есть серьезное преимущество, потому что стратегически мы там все понимаем про эту войну и про те риски и угрозы, которые она несет для Путина, для режима и для России. Но здесь и сейчас конкретно у него есть запас времени. И есть поле для маневра. И он на самом деле, вы посмотрите, про что был 9 мая в этот раз. 9 мая было в этот раз про облизывание дорогого товарища Си. Я на самом деле, у меня была только одна ассоциация, когда смотрел на трибуну, а он постоянно какие-то шутки отпускал, обращался к нему. Я ничего не хочу говорить, но есть такая фраза, что нельзя суетиться под клиентом. Она такая, знаете, адвокатская, поэтому у него вполне конкретный подтекст, не тот смысл, который все подумали. Но вот я увидел впервые на этом параде суетливого Путина. То есть это он с Трампом крутой. А тут он суетился. Почему? Потому что ему нужно обеспечить вот этот вот зазор пространства и времени. И обратите внимание, то есть он как бы совпало. Он, собственно, ответил тогда, когда он там достиг, там в Орде он достиг понимания. Орда-то не там, где все думают. Орда на своем месте, как стояла, так и стоит. А поэтому на Востоке. Поэтому здесь, ну, с моей точки зрения, Европа расколота. В Европе мы видим, ну, есть и Вучич, и Фице, и Орбан, и их как бы со счетов нельзя сбрасывать. Но главный раскол не по этой линии, конечно, а главный раскол по линии тех, кто непосредственно на линии соприкосновения с Россией и кто ощущает соседство с Россией как экзистенциальную вечную угрозу. Ну, то есть вот для этих народов сам факт существования России, он угроза. И трудно представить, особенно после всего, что проделал Путин за последние там несколько лет, что должно произойти, чтобы они перестали воспринимать Россию как вечную угрозу, кто бы там ни правил и какой бы режим там ни установился. Соответственно, для этих народов, ну, то есть инстинктивно, идеальным разрешением этого конфликта было бы то, что Россия надорвалась бы в этой ресурсной войне, и в результате в ней бы произошла революция масштаба не конца 20 века, а начала 20 века, которая привела бы к тому, что трес лопнул бы от внутреннего напряжения. Давайте как бы назвать вещи своими именами. Именно эта стратегия. То есть стратегия не в том, чтобы нанести России там поражение на поле боя, там и объединенные польско-французские контингенты там входят в Москву и маршируют по Красной площади. Этого как бы никто всерьез не рассматривает, и это и невозможно. И спасибо Трюмка, Келдыш, Курчатов, Королев, как говорится, эта опция не является актуальной. А вопрос же в другом, что раз Россия уже ввязалась в эту войну в Украине, а Украина готова играть роль России как бы 12 века, то есть перемолоть себя в общеевропейских интересах, то надо вложиться в Украину, чтобы она себя, пожертвовав собой, ну, в общем, избавила как бы весь этот лимитров от извечного страха и угрозы. То есть страх-то не является случайным, он реальный. А поэтому как бы идея состоит в том, что в такой вот ресурсной войне можно перемолотить в конечном счете не Украину, а Россию. Если Украине, как говорится, обеспечить бесперебойный подвоз ресурсов. Это была хорошая работающая концепция до того момента, пока не пришел Трамп и не сказал простую вещь. Ребята, так мы же не с Россией воюем. Мы же не ее ресурсы перемалываем, а Китая. Они у него как бы сильно безграничные. И может оказаться так, что и Россия окажется такой же альтернативно умной и готовы себя ради китайских интересов превратить в трэш за китайские ширпотреб. И тогда Трамп стал ломать эту парадигму, и как бы это сейчас путает все карты на столе. Ну, то есть все равно в Европе, конечно, очень сильна партия войны, которая считает, что Россию можно победить в ресурсной войне. Но есть и те силы, которые считают, что это избыточно, и которые готовы на компромиссы. Но эти компромиссы, они открывают ящик Пандоры, который, к сожалению, с моей точки зрения, видимо, в любом случае откроется в истории. Но, по всей видимости, мы вступаем в такой период истории, когда, как в XIX веке, мы вступаем в эпоху перекройки границ. И я сразу скажу, что мне это сильно не нравится, но мы сейчас разговариваем, мы все это должны разговаривать в двух парадигмах, что мы считаем правильным и справедливым, и что, скорее всего, произойдет. То есть мой прогноз на ближайшее десятилетие, что будет происходить не то, что правильно и справедливо, а то, что реально. А реально мы вступаем в эпоху коррекции политических рынков на основе новых соотношений сил.
Ну, я хотел только добавить, что, наверное, в данной ситуации надо не суеситься под клиентом. Ну, это уже я просто не мог промолчать, извините. Еще один тезис, наверное, в подтверждение того, что Европа предлагает вот этот мир с позиции силы, это то, что, значит, накануне, у нас сегодня воскресенье, это было в пятницу, во Львове министры иностранных дел поддержали идею создания трибунала, спецтрибунала по делам России, где, собственно говоря, будут конкретно рассматриваться дела Путина, Мишустина, Лаврова, Шойгу Белоусова. Должен начать на работу прямо в ближайшее время в Люксембурге. Ну, в общем, я думаю, с таким новостным поводом к мирным переговорам, которые прям о мире, да, наверное, все-таки не приходят.
Вот смотрите, вы сейчас очень хорошую тему подняли, и на самом деле корнями она уходит в встречу Зеленского с Трампом в овальном кабинете. Там же на самом деле, вот как любой эмоциональный такой конфликт, там за 10 минут выстроилось то, что в других случаях требует там, десятилетий дипломатических разговоров. Трамп, он, в общем-то, кажется таким немного странноватым, но по сути своей он очень конкретный мужик. Он очень конкретный, очень понятийный. И в этом смысле, так, можно сказать, очень русский. То есть, что доказывает, что ничто человеческое американцам и вообще европейцам не чуждо. Налет цивилизации, он не такой сильный, как кажется. Он сказал простую вещь. Ну, слушай, эти парни ненавидят друг друга, они готовы там вцепиться друг другу в глотку. Ну, что они от меня хотят? Чтобы я пришел и сказал Путину: «Ах ты, скотина мерзкая», ну, это своими словами. Говорит: «Ну, а как ты после этого будешь с человеком о чем-то договариваться? Ты же не можешь договариваться с человеком, сначала его обругав и оскорбив. Ну, соответственно, ты должен как бы прийти, чтобы ты о нем там не думал, сказать: классный парень, слушай, классный парень, слушай, и я все время глядел в твои глаза и видел, что там душа у тебя бездонная. И после этого ты договоришься, что ты о нем думаешь, ты расскажешь дома своей жене, и то вряд ли». Вот в этой связи, смотрите, есть две концепции вот этого мира, то есть это мир по Трампу, который, по сути, легализует или релегализует Путина, который говорит: ладно, это как, знаете, мир между дворами, ну, по-михалковски, так, из сибирского цирюльника, начистили друг другу физиономии, пошли вместе лепить, сказали: ну ладно, побузили и хватит. Но, в принципе, как бы, ну да, тут, ладно, договорились, все, живем дальше, нормальный парень. И мир через губу, вот такой европейский, это мир через губу. Это как бы, ну конечно, мир, ну потому что ну, мы не смогли тебя, скотину, удушить, и поэтому мы с тобой договариваемся. Но договариваясь, ты имей в виду, что и мы эту подпись ставим, но мы-то знаем, что ты тварь, что дело с тобой иметь нельзя, и мы тебе при первой возможности все припомним. Вот сейчас как бы вот такие две концепции, скажем, мира. И, откровенно говоря, я не то чтобы Трамп, но для меня вторая концепция мира, она не очень жизнеспособна. Ну, потому что на такой мир можно, да, можно идти, но такой мир обычно идут тогда, когда ты в углу и уже проиграл. То есть это абсолютно правильный подход, но для этого нужно одно маленькое условие. Для этого сначала Путина надо победить. То есть я абсолютно двумя руками за, но сначала его надо победить для того, чтобы диктовать мир на этих условиях.
У нас 15 минут до конца записи. Мы обычно в это время переходим к вопросам зрителей, но у меня все-таки, я, друзья, прошу вас прощения, два вопроса еще есть. Постараемся быстро на них ответить и перейти тогда к вашим вопросам. Спасибо, что вы их отправляете мне в телеграм-канал. Они, как всегда, классные и очень интересные. Можно ли сказать так, Владимир Борисович, что Европа сейчас, ну, не Европа, да, из Европы в Вашингтон направлено два коммерческих предложения, да? Одно из них называется, значит, купите у нас, пожалуйста, перемирие, а второе из них называется купите у нас, пожалуйста, мирные переговоры. Вот. И сейчас все зависит от того, куда, собственно говоря, посмотрим, какое коммерческое предложение покажется Трампу, да, как дельцу, как торговцу более выгодным в сиюминутной политической ситуации, что будет больше соответствовать ожиданиям его электората.
Мне кажется, что предложение от Европы и сейчас, по всей видимости, уже согласованное отчасти с Зеленским, оно немного другое. Оно, скажем, мужик, ты это всерьез решил с Путиным в засос или играешь? Если всерьез, мы даже просто не знаем, что тебе предложить. А если играешь, давай так. У тебя есть оружие, у нас есть деньги, и есть ребята, которые готовы умирать за свою свободу. Поэтому давай дальше так. Деньги наши, оружие твое, и мы поможем им продолжать эту войну. Вот какое предложение, единственное разумное, такое конкретное, может идти сегодня из Европы в Америку. Потому что Европе нужно пару лет для того, чтобы восстановить, если, конечно, они воли на это хватит и куража, восстановить свою оборонную промышленность до уровня, который позволяет снабжать Украину тем, что ей надо, а в Америке это все-таки добро есть. Поэтому в Европе вариантов нету, как искать где-то поставщиков оружия. Но при этом я, в общем, считаю, что денег на поддержку Украины Европа в состоянии выделить достаточно и без Америки. То есть, если Америка финансово выходит, но при этом продолжает их поддерживать, ну, грубо говоря, просто продает в больших количествах вооружения европейцам для Украины, то, в принципе, можно продолжать боевые действия достаточно успешно. А вопрос в том, как Трамп на это ответит. То есть, с одной стороны, как бы в такой конфигурации его такой поверхностный тезис о том, что мы какие-то тратим безумные деньги там на эту войну, он снимается. Он как бы не просто перестает тратить деньги на эту войну, а начинает на ней через ВПК довольно неплохо зарабатывать. А при этом ослабляя Европу, потому что она ослабляется двояко и тем, что у нее продолжается глубокий внутренний конфликт, и тем, что она тратит свои собственные деньги на войну с Россией, тем самым высасывая их из России и их там. Ну, Китай в данном случае своих не тратит, а просто помогает России избегать санкционного давления, принимая у нее нефть по заниженным ценам. А так что, в конечном счете, платит Россия, да, с той стороны. Но есть нюансы, как говорится. Мы не понимаем более серьезных, кроме таких вот чисто меркантильных, интересов Трампа. То есть, является ли вот эти все разговоры про деньги, это вот на самом деле аргументом или аргумент прикрытия? А на самом деле у Трампа могут быть в голове более серьезные планы в отношении самой Европы. То есть он может просто, например, иметь в виду, что ему в целом Европа как союзник не нужна, что он хотел бы воспользоваться поводом и реконфигурировать, скажем так, Европу, например, под свое представление о нелиберальном, традиционном, правом таком мире. И в этом смысле его деньги интересуют меньше. Его интересует совершенно новый формат отношений с Европой, и он как бы не готов поддерживать Европу политически в ее попытках обозначить себя как самостоятельный субъект международной политики. И тогда он может не согласиться на эти условия, но не потому, что ему там деньги нужны, а потому что это не вписывается в более глобальное представление Америки о том, какой мир Америке нужен. И, может быть, в этих представлениях там Россия для Трампа может иметь большее значение, чем Европа. Кто его знает? Понимаете, мы не знаем глубину вот этой вот паранойи пепеловской мафии, которая, в общем, сформировала вполне себе мощную новую идеологию. Понимаете, мир такой, мир больших идей. И мы не знаем, как далеко распространяются эти параноидальные идеи и как сильно подчинен им Трамп.
Владимир Борисович, максимальное приближение на этот процесс, состав делегаций, рано или поздно он будет известен, можно ли будет сделать из него какие-либо выводы? Ну, то есть, предполагаем ли мы, что там будет кто-то серьезный или Мединский?
Вы понимаете, я слышал такую версию, ее кто-то сегодня уже опубликовал, о том, что ну, Россия пошлет там очередного Мединского и так далее. Мы живем в постмодернистском мире. Здесь вообще вот эти вот составы делегации ничего не значат, потому что там будут сидеть люди за столом, но при этом переговоры будут продолжать вестись под столом. Вот в чем разница. И там все равно состав делегации мы давно видим. Это Витков, это Дмитриев, и с этой стороны Ушаков, а не Лавров, в качестве диспетчера, а с той стороны, по всей видимости, может быть, кто-то, кроме Рубиа, в этом я не уверен. Плюс есть огромное количество других бизнес-каналов, плюс всевозможные олигархические такие бригады, которые с двух сторон работают. Поэтому я думаю, что переговоры, и с украинской стороны все то же самое. Тут не надо строить иллюзии. То есть офис Ермака работает абсолютно в этом смысле по тем же лекалам. Поэтому я не думаю, что это будет иметь принципиальное значение. Переговоры давно идут. Вот еще раз. Переговоры, как, собственно, торг, не прекращаются ни на один день. Идут с момента еще, когда стало понятно, что Трамп станет президентом. Они интенсивны, на них обсуждается огромное количество деталей. Их просто пока не легализуют. Понимаете, их не легализуют по тысяче разных причин, но прежде всего вот по этой самой причине, что диктаторы не вольны абсолютно распоряжаться как угодно массовыми настроениями. Поэтому вот эта причина. Вопрос переговоров, кто будет сидеть за столом, он абсолютно не важен. Важно то, что за стол кто-то сел.
Так, вопросы зрителей, друзья. Ну, сколько успеем, столько успеем, но все вернем вам в следующих программах. Все ходы
Не
и все
каждый же
хронометражи
день
описаны.
Путин в 3 часа ночи на пресс-конференцию выходит.
Да, вот. Итак, хотелось бы узнать мнение Владимира Пастухова об установлении режима личной власти в Украине. Понятно, что война, понятно, что невозможно провести выборы, но все больше людей из оппозиции сидят в тюрьме или выдавлены из страны. Закрыты все оппозиционные СМИ, людей штрафуют за использование русского языка, слушание русской музыки, возложение цветов 9 мая к памятникам Великой Отечественной войны. Постепенно антипутинский режим превращается в копию путинского режима. Ну, просто невозможно этого не замечать. Спрашивает наша зрительница, но она не подписалась, поэтому давайте так, просто зрительница.
Понимаете, здесь есть проблема в том, что когда происходит мобилизация, самая сложность мобилизации – это конверсия. На конверсии все ломаются. Легче гораздо мобилизовать общество, чем демобилизовать. Безусловно, режим личной власти, который возник в Украине, это вопрос фактов. То есть там действительно режим личной власти, там действительно серьезное изъятие из демократических процедур. Но на сегодняшний момент и этот режим, и эти изъятия из демократических процедур абсолютно оправданы условиями войны. Если не ошибаюсь, Вашингтон Ну, могу ошибиться, но кто-то из американских президентов сказал, что еще ни одной нации не удавалось развивать и углублять демократию в условиях войны. То есть проблема состоит в том, что глубоких таких институциональных демократических предпосылок, которые обеспечили и гарантировали бы в случае прекращения войны конверсию вот этих вот вещей, как институт персональной власти и демократические изъятия в обратную сторону, в Украине не было. То есть в этом смысле Украина является таким же продуктом советской эпохи, как и Россия. То есть там не было предпосылок для серьезной демократии. И поэтому этот процесс конверсии, на мой взгляд, будет происходить крайне болезненно. И я в глубине души надеюсь все-таки, что он происходить будет. Просто, скорее всего, он будет происходить взрывным порядком, не просто сопротивлением, желанием тех людей, которые уже, конечно, на этих позициях закрепились, власть удержать. Вот именно такую
Вопрос от
настоящую.
нашего зрителя Алексея из Закарпатья. Я всегда любил читать рассуждения на тему, чем россияне русские отличаются от западноевропейцев. Вывод, который сделал, отличаются степенью рациональности. Русские менее рациональны. Согласны ли вы с этим? Можно ли это распространить на всех восточных славян?
Слушайте, ну русские разные бывают. Я бы сказал, что есть некая такая линия в Европе, которая называется линией вторичного крепостничества. Это сугубо объективная вещь, связанная с ну, более сложными условиями земледелия и необходимостью нерыночными методами закреплять крестьян к земле. И, в общем, жизнь показала, что все страны, в которых происходило вот это вот вторичное крепостничество, они так или иначе имеют нечто общее в своих политических судьбах, что отличает их от более прямолинейной, в этом смысле, европейской истории, которая двигалась все время к большей персонализации и индивидуализации. То есть, да, что-то общее есть, что-то общее есть. Является ли это именно иррациональностью, не уверен. Но я бы сказал, что так или иначе таким общим признаком является меньшая развитость отношений собственности, которая критична совершенно, естественно, в России, где это является ключевым пунктом, определяющим характер особенностей русской истории.
Выборщик, еще я вот сейчас подумал почему-то про Путина ночного и про Трампа. Может быть, Путин просто синхронизировал уже свой график своих выступлений под вашингтонское время и старается попадать в
Ну, ну
американский
да,
прайм?
была такая версия, помните, когда Хрущев, когда он понял, что он доигрался с Карибским кризисом, уже выходил со своим посланием, его зачитывали в прямом эфире, чтобы, не дай бог, не опоздать. Нет, такая версия красива, но она, к сожалению, пока проявляется тем, что это обыкновенная неспособность Путина вообще работать в нормальном графике, у него просто встречи шли одна за другой.
Друзья, давайте будем мы хотя бы с вами стараться жить в нормальном графике, по ночам спать и прикладывать все усилия для того, чтобы понять истинные смыслы процессов и слов. В наши постмодернистские времена становится все сложнее и сложнее, но разбираемся вроде. Владимир Борисович.
Знаете, если бы мы были столом, у меня родился хороший. Давайте как бы жить так, чтобы каждое утро было мудренее того, что нам ночью говорит Путин.
Ох! Ну, давайте стараться. Будем, по крайней мере, стараться делать это воскресным утром. Владимир Борисович, благодарен вам за разговор. Надеюсь, что увидимся с вами через неделю. Не раньше не будет никаких
И
экстренных поводов.
нам же Трамп пообещал большую неделю, так что готовимся, занимаемся
Да.
спортом. Всего
Да.
доброго.
Спасибо, всего хорошего. Ну, через неделю обсудим тогда, наверное, уже какие-то результаты этой большой недели. Не уходите без лайка, без подписки, без комментария. Классно, что вы с нами. Спасибо еще раз. Пока.